так тот душу свою положит за други своя. Полагай, государь мой, душу свою за других, и забудется твое горе. Ты жаждешь смерти, потому что ты полюбил по-настоящему, и нет тебе соединения, что ж, ищи смерти, но в честном бою. Вот на днях в Грузию отправляются наши полки. Пойди, дерись с азиатами, будь храбрее всех, и твое горе сойдет, точно его и не бывало. Я вам скажу, в таких делах вера во Христа, исполнение его заповедей, все заглаживает, все исцеляет. Стыдись, государь мой, и думать о смерти не на поле брани, не моги. Это бабу тебе исковеркали так, но садись и потолкуем. Все говори без утайки. Коньков рассказал Платову подробно про свою жизнь в замке Шамбре, рассказал про то, как он уехал с разрешения Люси, как она снабдила его всем необходимым. Несколько раз Платов неодобрительно покачал головой. «Молод ты еще слишком, и во многом потому сам виноват. Наказание, я вам скажу, жестокое, но ты можешь искупить это на войне. Не в монастырь тебе идти, а сражаться с неприятелем, полагать душу свою за други своя, только это и есть достойное донского казака дело». Коньков встал. — Куда ты? — Черкасск, ваше сиятельство, — мрачно проговорил Коньков. — Хочу записаться в полк. Бог в помощь. Только ты и сейчас переночуешь, а я заготовлю тебе записку к полковнику Зазерскому. Да, я вам скажу, и в Ясауш время быть тебе произведенным. Ясаул войска донского, командир лихой сотни, георгиевский кавалер, лицо, уважаемое Платовым. К чему все это ему, одинокому, покинутому? Опять приютится он где-нибудь в товарище, будет спать на жесткой койке, ей что Бог пошлет, а потом бесконечные походы и партии сегодня здесь. А завтра там встречи, знакомства, свист пули, ядер и смерть кругом. К чему все это теперь, когда никто не порадуется на его исаульские палеты? Никто не приедет посмотреть, как он учит сотню, никто не благословит перед походом. Никто его не ждет и не будет ждать. А Люси, нет, и Люси нет для него, сердце все тянет туда, в Петербург, где он так легко покорился, да не мог он бороться против нее. Так думала Сконькову, когда на платовских лошадях подъезжал он к Новочеркасску. Странные звуки пехотных рожков, наигрывавших начало песен, его поразили. Невдалеке учился полк. — Че это? — Азазерского, — ответил кучер. — Мой, значит, — подумал Коньков и приказал остановиться. С кургана полк был как на ладони. Зазерсков на бурой лошади, согбенный, как всегда, своей неправильной, но крепкой охотницкой посадкой, распоряжался эволюциями. Полк то свертывался в тоненькую змейку, то бесконечно рассыпался в лаву. Здесь и там громыхали тогда выстрелы, раздавалось гиканье, а потом вдруг являлась длинная, сомкнутая линия, и полк несся в атаку. Время от времени казак на серой лошади играл что-то, но нерегулярные сигналы их Коньков узнал бы. А потом кричали одни сотенные командиры и делались перестроения. Коньков забылся. Родные звуки, родные картинки затронули замолкшие было струны, и они зазвучали сначала глухо, неясно, потом сильнее, мощнее. Коньков жил жизнью полка, мысленно участвовал во всех его эволюциях, ему стало не так безотрадно грустно. Ему захотелось иметь коня не Занетто изменника, а доброго Ахмета. Захотелось также скакать и выкрикивать на скаку команды и наставлений. Зазерсков заметил его и подъехал. Видно было, он не узнал его сначала, но вот его лошадь помчалась, и он, спрыгнув с нее, обнял Конькова. — Откуда? Друг сердешный, а мы полагали, что уже в мэр, а я вот и жив. Грустно улыбаясь, сказал Коньков. — Ну и что же? к вам.